Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Книга восьмая. Первый Эйдос. Читает Алла Човжик. Одноручный меч имеет преимущество перед рапирой. Меч и кинжал имеют преимущество перед рапирой и кинжалом. Меч и тарч имеют преимущество перед мечом и кинжалом или рапирой и кинжалом. Меч и баклер имеют преимущество перед мечом и тарчем, мечом и кинжалом или рапирой и кинжалом. Двуручный меч имеет преимущество перед мечом и тарчем, мечом и баклером, мечом и кинжалом или рапирой и кинжалом. Боевой топор, алебарда, черный бил или подобное им оружие по весу, применяемое в охране или бою, равны в бою и обладают преимуществом перед двуручным мечом, мечом и баклером, мечом и тарчем, мечом и кинжалом или рапирой и кинжалом. Короткий шест или полупика, лесной бил, протазан или глефа или другое подобное им оружие идеальной длины имеет преимущество перед боевым топором, алебардой, черным билом, двуручным мечом, мечом и тарчем, а также против двух мечей и кинжалов или двух рапир и кинжалов с перчатками. Длинный шест, мавританская пика или дротик или другое подобное оружие длиннее идеальной длины обладает преимуществом перед любым другим оружием, коротким шестом, валийским крюком, протазаном или глефой, или другим подобным оружием. Хотя слишком слабы для двух мечей и кинжалов, или двух мечей и баклеров, или двух рапир и кинжалов с перчатками, потому что они слишком длинные для того, чтобы колоть, бить и поворачиваться быстро. И по причине большой дистанции боец, вооруженный мечом и кинжалом, будет оставаться позади противника с таким оружием. Джордж Сильвер. Парадокс защиты. 1599. Глава первая. Девушка валом. Не каждый из тех, кто безгранично верит в свои силы, в конце концов побеждает. Но тот, кто в них не верит, не побеждает никогда. Книга света. Курьер из канцелярии мрака прибыл в 23:58, посмотрел на часы и сконфузился. Ему было поручено выйти из стены с первым ударом часов, но вышла накладка. Произошла та же история, что с реальной, а не со сказочной Золушкой, которая лишилась платья за четверть часа до полуночи из-за неточности карманных часов феи. Отчасти это и послужило причиной скандальной влюбленности молодого принца и его скоропалительной женитьбы. Чемоданов, игравший с недавно подаренным ему кольтом «White Eagle», машинально пальнул в курьера, но тотчас извинился и кинулся поднимать гильзу. «Дай сюда цацку, не стреляй в приемный чайник. Тебе мама не говорила, что такое рикошет?» — буркнула Улита, решительно выдирая у него из пальцев оружие. Посланец Тартара зевнул и затянул дырку в груди, что оказалось несложным, так как курьер был джин, незнакомый и бородатый, обрюзгший и сонный, с раздувшимся бугристым носом. Такой нос — визитная карточка хронических алкоголиков и джиннов, которые долго пребывали в заточении в плохо вымытой стеклотаре. Гюльнара немедленно принялась кокетливо виться вокруг в надежде что-нибудь разнюхать. Джин мрачно посмотрел сквозь нее, открыл рот и продемонстрировал обрубок языка. Гюльнара отшатнулась. До этого момента она была убеждена, что не существует магии, способной изуродовать джинна. Немой гонец сунул Арею желтый свиток, с досадой покосился на часы, натужно приготовившиеся бить, и исчез без вспышки.
«Подчеркиваю, этот тип мне не понравился. Какой-то неряха», — заявил Чемоданов, считавший своим долгом высказываться по любому поводу.
«Зато ты ряха. Свитер какой классный», — сказала Ната.
Чемоданов не понял иронии и зарумянился от удовольствия. Он не замечал, что Ната уже час старательно отворачивается, чтобы не видеть его свитера, белого, покрытого громадными в ладонь маками. Со стороны, к тому же, если обладать не очень острым зрением, маки были похожи на расчесанные язвы, особенно противные из-за черных точек в середине. В последнее время у Петруча совсем развинтилось чувство меры. Он то красил волосы в зеленый цвет, то вставлял в ухо огромную серьгу, то сам шилом и цыганской иглой шил себе жилетки. Жилетки, надо признать, получались удачные и стильные, а вот серьга Арею не понравилась, и он, метнув нож, пригвоздил ее к стене вместе с пищащим Чемодановым. Пока Петруча гордился свитером, Арей осмотрел печать и кинжалом вскрыл ее. Дафна неосознанно вцепилась за гривок депресснику. У нее появилось скверное предчувствие, связанное с пергаментом. Свиток оказался от Лигула и начинался со слов «Дорогой Арей». Шрам, рассекавший лицо мечника, побагровел. На нем ясно проступили синие прожилки. Прожилки находились там, где Арей когда-то сам зашивал себя толстой нитью.
«Хотелось бы узнать, в какой конкретно валюте я дорогой», —
процедил он. «Дорогой Арей, убежден, ты счастлив будешь узнать, что егерям удалось загнать Яроса в круглом провале. Я думал убить его сам, но решил не быть эгоистом. В сущности, именно наш эгоизм — причина того, что стражи мрака до сих пор не контролируют всего мироздания. Приезжай на охоту и захвати с собой всех своих учеников, не забыв, разумеется, Буслаева. Не стоит лишать молодежь радости битвы. Нам, скромным, утонувшим в бумажках писакам, интересно будет посмотреть, чему ты их научил. Жду вас на рассвете. Сожалею, если в эту ночь вам не удастся выспаться. Ваш Лигул». По скриптум. «Просто для ясности. Отказ не принимается ни в какой форме. Твои ученики должны быть завтра в Тартаре, даже если все они сейчас лежат на смертном одре. Им почти 16, и, стало быть, время для первого серьезного испытания наступило. А вот Дафну не бери. Не стоит показывать светлый Тартар. Должны же у мрака существовать маленькие семейные тайны».
Арей молча скомкал свиток и отшвырнул его. Улита осторожно подошла, просительно взглянула на шефа и, подняв свиток, прочитала вслух.
«Ярос, это то, о чем я напряженно думаю?» — спросила она. Озабоченный кивок мечника подтвердил, что Улита могла бы думать менее напряженно.
«Ярос, это кто?» — спросил Меф.
Арей пнул стул, посмевший загородить ему дорогу.
«Зверушка, относящаяся к роду низших даймониумов, постоянно обитает в холодных впадинах Тартара. Есть крылья, но в зачаточном состоянии, прыгучая, живучая. Я не назвал бы Яроса глубоким и самобытным мыслителем, но как разорвать врага, он соображает. Битва с Яросом — обязательная часть ритуала посвящения молодого стража».
«Ярос один, а нас против него будет четверо»,
— уточнил Чемоданов, страдая от хронического арифметического зуда. Он был как немецкий лейтенант, который в письме к невесте любит посчитать карандашиком, сколько весят в сумме все солдаты его роты, сколько килограммов крупы они съедают за ужином и сколько на каждого в среднем приходится бинтов, патронов и пулеметных лент. Правда, последние циферки он старательно замазюкивает.
«Не исключено, что для массовки выставят кого-то еще из молодых стражей. Яросы обедают не слишком часто, так что белка им надо много», — цинично ответил Арей.
«А мы не испепелимся в Тартаре, нет? И кости от холода не потрескаются, да?» — забеспокоился Евгеша.
Мечник мотнул головой, запутавшись в этих «да» и «нет».
«Тартар неоднороден. Где-то холодно, где-то жарковато. В круглом провале терпимо. Лигул принял меры, чтобы его ни в чем нельзя было обвинить. Если кого-то из вас прикончат, малютка первой зальется слезами и обвинит меня, что я плохо вас подготовил. Хотя убежден, Яроса егеря загнали соответствующего. Они не глупцы и догадываются, чего хозяин от них ждет».
Ари говорил озабоченно, однако удивленным не выглядел. Меф понял, что о предстоящих испытаниях он догадывался заранее. Не потому ли тренировки в последние месяцы длились дольше обычного? 2, а то и 3 раза в день. Шестом, с мечом, с топором, с копьем. Ладони давно превратились в однородную мозоль. К концу второго часа ученики обычно переставали понимать, что делают их руки. Сознание от усталости отключалось. Лишь шест совершал дробящие выпады или, двигаясь сам по себе, без вложения силы обрушивался на воображаемого противника. Меч наносил резкие уколы и короткие рубящие удары. Арей не был сторонником показухи, как он презрительно называл школу Хорса.
«Мельтешня хороша, когда тебя только собираются убивать, а ты не прочь попугать ватагу прохиндеев где-нибудь в трактире на Лысой горе. Когда же уже убивают, поздно изображать стойку жирафа, легающего копытом низколетящего бегемота».